«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Добрый день, друзья. 15 часов в Москве. Ирина Латышинская за пультом. Олег Шевкун у микрофона. Это передача «Ничего особенного». Передача для родителей детей с особенностями развития. Помню, в далеком-далеком детстве слышал я такую фразу, которую сказал кто-то моей маме. Я вот даже не помню, кто. Фраза была такая. Знаете, что сказали моей маме? «Вам может помочь только Бог». Ну и как-то тогда, в атеистическом, советском прошлом, эта фраза забылась. Потом она всплывала снова и снова. И вот сейчас, задумываясь о проблемах и тех вот той борьбе, которую проходят родители детей с особенностями развития, я вдруг вспомнил эту фразу «Вам может помочь только Бог». И я задумался вот о чем. А правда, как Бог помогает таким родителям? Как вера меняет их отношение к себе, отношение к детям, отношение к жизни вообще? Как вера меняет отношение в семьях? Отчего родители детей с особенностями развития застрахованы, потому что они верующие? А чего все-таки не застрахованы? Если не застрахованы, то что со всем этим делать? И вот сегодня мы именно об этом с вами будем говорить. Сегодня у нас будут несколько предзаписанных интервью с самыми разными людьми. И сегодня со мной две мамы. Одна приемная мама, а другая мама. Да, вот я не знаю, если приемная мама, а просто, как сказать, просто мама. Марин, как это правильно?
Биологическая
мама. Хорошо, давайте с приемной мамы начнем. Эльмир, добрый день.
Здравствуйте.
Да, у тебя ведь, у вас, ведь с вашим мужем, с твоим мужем двое детей с особенностями развития. Вот, и для тебя это было, и для вас обоих это было осмысленное решение стать мамой, приемной мамой таких детей. Очень коротко, мы еще будем подробнее об этом говорить. Как это произошло?
Ну, мы не искали особенного ребенка. Мы с мужем всегда хотели...
Обычно не ищут особенно ребенка.
Мы думали всегда, что мы усыновим ребенка. Родился старший сын. И нам сказали, что вот есть мальчик особенный, ему нужно найти семью. И мы пытались найти ему семью, но в процессе Господь коснулся и мужа, и меня, и сказал, ну вы же всегда хотели усыновить. Вот вам мальчик. Хотя, конечно, я... ничего не знала про особенных детей, почему бывают такие диагнозы и ну, что делать с этим. То есть я не была готова вот ко всем этим вопросам.
Знаешь, я сейчас подумал вот о чем. Это ведь как в наших отношениях с Богом. Бог нам как бы говорит, ну вы же всегда готовы, вы же всегда хотели ребенка, вот вам мальчик. Или всегда хотели ребенка, вот вам девочка. А то, что она с особенностями развития, это как бы не сказано. И к этому мы еще подойдем, что с этим делать. И Марина сегодня, как мы тут выразились, биологическая мама. Марин, добрый день.
Здравствуйте.
Да, вот в вашей семье, как это было, появление ребенка с особенностями развития? Ожиданное, неожиданное, это было как?
Ну, мы долго хотели завести, как говорят, ребенка. Такое смешное слово.
Ну да.
И 3 года мы пытались, но не получалось. Мы молились долго, чтобы Господь нам дал ребенка. И, наконец-то, вот беременность, мы такие счастливые. Я долго всего боялась, думала, что нет, наверное, я не выношу. И когда уже мне было 30 недель беременности, я уже так расслабилась, думаю, ну все, все хорошо. Я уже почти доносила, все нормально с ребенком, потому что в 17 недель и после даже этого мне делали УЗИ. Сказали, все хорошо, ничего, никаких патологий не было, беременность протекала прекрасно. И в 30 недель тут вдруг я прихожу на обычное УЗИ, и парень молодой сидит, долго-долго смотрит и говорит, я не вижу левой ладошки. Я думаю, ну, не видит, ничего страшного. Я вообще такая расслабленная была. И потом он говорит, ну, подождите, сейчас я позову заведующую, потому что у вашего ребенка нет левой ладошки. И я думаю, ну, это не может быть такого, потому что, ну, во-первых, мне куча УЗИ делали, во-вторых, ну, у меня-то вообще, в принципе, наверное, не должно быть такого. Угу. Вот, и пришла заведующая, они посмотрели, сказали, ну, надо еще, наверное, делать УЗИ. Ребенок лежит вот так, и поэтому... Ну, я долго не могла поверить в это. когда уже делали другое УЗИ, уже показали мне, что да, он будет такой, и это было ужасно тяжело, я бежала к мужу, рыдала просто, и не понимала, что такое происходит, и почему Бог вообще допустил это в моей жизни, в нашей жизни.
Это один из вопросов, которые задаются Богу, которые действительно у каждого из нас так или иначе появляются. Не только, кстати, при рождении детей с особенностями развития, но и, в принципе, это один из вопросов, к которому мы обязательно подойдем. Почему Бог допустил такое в моей жизни? Я напомню, что вы нас можете смотреть и слушать, и писать, и звонить. Кстати, есть ли у вас вопросы, которые вы бы хотели задать Богу, особенно если это, если вы родители детей с особенностями развития. Есть ли что-то такое, о чем вы хотели бы спросить Бога? Если такие вопросы есть, пишите нам, пожалуйста, через сайт Теостук. Конечно, мы не ответим, да? Но мы просто прочитаем и попробуем вместе обсудить эти вопросы. Пишите через сайт teos.fm, приложение Теос, группы «Ничего особенного» ВКонтакте, Фейсбук и другие группы, в которых идет трансляция. Ну и кроме того, я напомню также, что вы можете нам позвонить по телефону 8 800 333 17 06. 8 800 333 17 06. Телефон бесплатный на всей территории Российской Федерации. Или позвонить нам через соответствующую функцию приложения Теос. А вас ведь объединяет, Марина, Эльмира, то, что вы верующие люди. Вы пришли к Богу, пришли к вере до того, как у вас в вашей семье появились дети с особенностями развития. Или это было после, и появление таких детей стало, не знаю, стимулом, катализатором, что ли?
Я пришла до.
И Эльмира?
Да, я и муж, мы уже были верующие.
Вот то, что произошло дальше в вашей семье, появление таких детей, это было скорее катализатором веры, то есть оно укрепило веру, оно пошатнуло на какой-то момент веру, оно изменило веру, может быть, качественно изменило. Это было что? Давайте с Эльмирой.
Ну, в моем случае, наверное, моя вера очищаться стала. Знаете, как золото переплавляет, переплавляет мастер, так и Господь очищал мою веру и показывал, какие у меня в сердце есть идолы, какая ложь в моем сердце сидит.
А какая связь? Смотри, у вас двое детей с особенностями развития. Кто-то из слушателей наверняка скажет: слушайте, мне сейчас не до веры, в принципе, мне бы успеть на всю ту терапию, которую положено делать, на все те занятия, нам бы решить финансовые вопросы, Библию некогда почитать, а ты говоришь о том, что вера очищаться стала. Мне кажется, что здесь какой-то элемент, который для тебя очевиден, но ты его не проговариваешь. Как бы ты ответил на вопрос родителей, которые скажут: вот я понимаю, но мне сейчас, ну, не до веры.
Ну, ты понимаешь, что, в принципе, в твоей жизни есть такие ценности, которые вообще не ценности в перспективах вечности. И когда вот у меня появились дети с особенностями, Господь мне ясно показал, что, ну, что действительно ценно, какой человек ценен, что такое успех.
Ты имеешь в виду, человек ценен в принципе как человек или там, я не знаю, ложные друзья, настоящие
друзья?
Нет,
как человек, человеческая ценность. Да, да.
Ценность человеческой жизни.
Да, я да, Господь просто показал, что, ну, ценность человеческой жизни, что в человеке важно, конечность или внешность, или разум, успехи в учебе или в карьере.
Вот мы сейчас к этому обязательно придем. Марин, а для тебя, для вашей семьи это было что?
Для моего мужа это, наверное, было ничего особенного.
Ну вот, слушайте, между прочим, название передачи «Ничего особенного» придумал мужчина. Его голос мы сегодня еще обязательно услышим. Мне кажется, что жена бы не придумала такое название передачи. Да, Марин, давай дальше, извини.
Да, то есть когда ребенок родился, он присутствовал на родах, и я еще не видела ребенка, но я как бы до последнего думала, что нет, но Бог, если даже там все и так неправильно, как не должно быть... Но он точно исцелит. Наверное, какая-то такая вера была нереальная, не библейская. Потому что я думала, за нас так
почему
много.
Почему всемогущество Божие?
Ну да, но опять же, это не то, что мы хотим, Бог исполняет. А Бог дает то, что Он хочет. Мы можем молиться, Он говорит, открывайте свои желания пред Богом. Да, и мир Божий. Это не значит, что Он исполнит все. Вот, мир Божий Он даст в наши сердца. И я смотрела на лицо мужа своего, и я видела, что он вообще спокоен, когда я еще и ребенка не увидела. Вот. И потом, когда я спросила у него, так я не могла увидеть ребенка за всей толпой, Я спросила у него, что с ручкой, что с ручкой? Он говорит, ну, то, что мы видели на УЗИ. И я сразу очень сильно расстроилась, и это было, ну, я думаю, такое длинное испытание, но месяца три, может быть, даже больше, была такая какая-то, ну, даже не знаю, как кризис веры, наверное, так как, наверное, не то, что я хотела, случилось со мной, да, как Иов говорит, все, что я, чего я боялся, то произошло, да.
Подожди, ну ты хотела ребенка?
Я хотела ребенка, но я хотела идеального, как в моих глазах.
Все мы хотим идеального ребенка в наших... Слушайте, знаете, я на чем себя ловлю? Мне как отцу было сложно, вот почему. У меня представление об идеальном ребенке было связано с определенными успехами в школе.
Ага.
Вот идеальный ребенок, он должен вот это мочь. И я понимаю, что то, о чем ты говоришь, Марина, оно на самом деле похоже. То есть как бы у тебя, да, и вот ну, две руки точно должны быть у ребенка.
Ну да, я даже не задумывалась об этом.
У меня пятерки должны быть точно в школе, но иногда можно четверки тоже. Давайте мы прервемся на минуту, потому что есть звонок. И слушатели всегда здесь имеют приоритет. 8-800-333-1706. Передача «Ничего особенного». Добрый день, добро пожаловать в эфир.
Добрый день. Меня зовут Валентина. Сама я христианка. И я хотела поделиться с вами. Замечательная сейчас у вас передача. И я не могла, чтобы замолчать. И меня вынудила вот эта вот передача. Я хочу рассказать о том, как Господь позволил мне родить дочку. Вот сейчас она сидит передо мною. Хотя врачи сказали, чтобы я сделала аборт. Представляете, для меня вот действительно была переплавка такой веры, что я уже, когда пришла домой, этот диагноз рассказала своему супругу, муж у меня, диагноз у меня почечно-каменная болезнь, рассказала мужу состояние, что врачи сказали сделать аборт, что я не вынесу роды, и вам сделать нужно срочно аборт. Для меня это был такой шок. Но так как я христианка, я прям в кабинете у врачей сказала, что я делать аборт никогда не буду. Тогда они стали меня устрашать в том, что вот перед вами вот женщина говорит, у нее тоже диагноз почечно-каменная болезнь, и она умерла во время родов, и двоих детей оставила мужу, и муж подал на суд. По-видимому, вы тоже хотите, чтобы с нами это тоже так вы поступили. И я сказала, что я никогда не буду подавать на суд. Мой муж никогда не подаст на суд. Мы христиане. Мой муж диакон церковь, и мы будем усиленно молиться. И тогда они посмотрели друг на друга и говорят, но они же баптисты, у них никогда не делают аборты. Но дело в том, что я вам хочу сказать, друзья, что это у меня такая была борьба, что я все выплакала, я все рассказала Господу. Я говорю, Господи, я тебя очень люблю. Я никогда не буду делать аборт, потому что ты себя отдал в жертву за меня, за весь мир. И я прочувствовала, что Дух Святой открылся мне, что я тебе была очень дорога во время страданий. Поэтому дай мне силу мужества, чтобы я могла проходить 9 месяцев и родить ребенка. Но если же угодно во время родов забрать меня, если что-то случится, то я готова. Я очень люблю тебя, Господи. И мне дороже твои страдания, чем моя жизнь. И представьте себе, что Господь дал мне силу мужества. Я родила девочку. Она выучилась работать с гинекологами. И многих людей, вот женщин, которые приходили на аборт, молодые девчонки, и она их останавливала. И говорит, никогда не делайте этого.
Спасибо большое. Спасибо вам большое, Валентина. Спасибо огромное за это свидетельство. Я напоминаю, что вы нам можете звонить 8-800-333-1706. У меня сразу вопрос к Эльмире, потому что у Валентины дочь, вот, ну, скажем так, без особенностей развития. Эльмира, с тобой и с твоим мужем была связана целая история. Мы сейчас не будем в эту историю углубляться, не будем ее пересказывать. Я тебе задам вопрос вот как. Ты ведь часто общаешься с родителями, с матерями, отцами, которые узнали, что, ну или так или иначе, знают, что у них может быть ребенок с особенностями развития. Насколько часто, вот понимая теперешнее состояние, наше теперешнее состояние, насколько часто, вот как ты это чувствуешь, как ты это видишь, им предлагают сделать аборт для того, чтобы, ну, превентивно, в кавычках, решить эту проблему? И как можно помочь этим людям? В чем они больше всего нуждаются? Как можно им помочь все-таки сохранить жизнь этого ребенка и не пойти на поводу желания таким образом, в кавычках, решить вопрос?
Ну, у нас вообще культура такая, что у нас делают аборты здоровых детей. То есть это не только родителям, у которых дети с патологией, рекомендуют аборт, а у нас просто стоит выбор за женщиной, и она выбирает и за взрослыми, как они хотят жить. И о нерожденных детях как-то не принято у нас говорить и думать в обществе. Но я, в свою очередь, очень благодарна биологическим родителям моих детей за то, что они не сделали аборт. Я не знаю, по какой причине они не сделали аборт, я с ними не общаюсь. Но эти дети для меня счастье, они принесли радость и мне, и моему мужу, и нашей семье, и многим людям вокруг нас. Поэтому я просто ободряю всегда родителей, когда они сталкиваются со сложными ситуациями, думать о том, что дети — это подарок от Бога, и не мы вправе давать жизнь или забирать жизнь, и решать, кому суждено жить, а кому не суждено.
Игорь Попов, автор этой программы, меня исправляет. Название передачи придумала женщина. Ее название придумала моя жена Инна. Ну и дальше он говорит о том, что эту фразу нам часто говорили знакомые. Ничего особенного, все будет хорошо. Это частая фраза, которую люди говорят вам, не понимая тех трудностей и боли, с которыми сталкиваемся мы, родители особенных детей. Ну, а в случае христиан, ну, слушайте, ну, вам Бог поможет, ничего особенного, все будет нормально. Как вот... приходилось ли, например, Марина, приходилось ли тебе с этим сталкиваться? Знаете, что там, ладони нет, а другие там, я не знаю, не видят, не слышат, соображают плохо. А у тебя, Марин, ничего особенного.
Ну, я на самом деле сейчас тоже так считаю.
Ты все-таки к этому сама пришла?
Да, ну, Господь, наверное, меня привел к такому выводу, что особенные дети, они наоборот. Ничего особенного в том плане, что ничего плохого, а то, что... они особенные, это, слава Богу, Господь может их использовать в особом каком-то, может быть, служении или миссии в этой жизни. Потому что, когда я молилась и задавала вопросы, ну, Господи, ну почему это случилось со мной, с моим мужем? Ну, может быть, это какой-то грех, за который ты меня наказываешь? Бог мне все время говорил одними и теми же словами из Писания, что «довольна для тебя благодать, и моя сила моя совершается в немощи». И я понимала, и сейчас понимаю, что это Божий план, и это на самом деле ничего особенного. Потому что, ну, в каком-то плане, мы, когда мы говорим «ничего особенного», это значит, что ничего плохого, наверное, в этом плане. Что, ну, справитесь.
Ой, слушайте, замечательное тут пришло сообщение. Оно не по теме, ну как, оно близко к теме передачи, но... ладно, я просто его прочитаю. Пишет слушатель, который подписался как механик. «Я с самого детства был разочарованием, то есть был не таким, как надо для своего отца, хотя руки и ноги на месте, и в свои 22 года слюни пузырями не пускаю». То есть он вот говорит о том, что я нормальный человек, ну так вот нормальный, да, общий
обычный.
Такой, обычный человек. Но я всегда был разочарованием. Наверное, вопрос к обеим, и к Марине, и к Эльмире. Ведь... мы любим детей, независимо от того, какие они, независимо от того, что у них есть, чего у них нет. Мы все равно детей любим. Но как вот в вашей семье, да, как вы поступаете, когда, как вы принимаете, скажем так, как вы принимаете ситуацию, когда ребенок не соответствует чему-то тому, чего вы ожидали? Вот я ожидала, что у меня через 10 минут будет такая семья. Трое ребенок и щенок у камина. Трое детей и щенок у камина. А вот не получается так. По-другому. Эльмир.
Ну вот, наверное, в этом и Господь совершает мою веру, изменяет мое сердце, что очень сильно пришлось мне и приходится каждый день свои ожидания изменять и понимать, что ожидания-то у меня не библейские, ожидания у меня, в принципе, мирские от моих детей и от себя самой, и от представления о том, что такое семья.
То есть ожидания поменять проще, чем поменять ребенка, на самом деле.
Ну, некоторые ожидания нормальные, некоторые ожидания неправильные, но многие ожидания, они неправильные, они такие вот мои, греховные, потому что я так решила, я так хочу, вот у меня такое представление. Ну, например, когда мы взяли своего сына, он не использовал протезы. Ему было больно, ему было страшно. Он бился в истерике, он кричал. И многие бы родители, ну, у многих родителей такая позиция, что не надо насильно заставлять ребенка что-то делать, да? Надо ждать. И я думаю, что если бы я ждала и не ожидала от него, что он будет использовать протезы, он бы не был таким успешным сегодня.
То да, есть... вот потому что меня как раз напрягла вот эта мысль, которую я сначала неправильно понял, что вот не ожидать. То есть ведь разумные ожидания, есть ожидания, которые ожидает от нас Бог, и есть, ну вот, необоснованные ожидания. Как ты, как мама, отличаешь первое от второго?
Да, у меня проблемы с этим. Все еще я в процессе. Да, я в процессе. Господь изменяет меня каждый день.
Марин, но ведь у тебя, смотри, если у ребенка нет конечности, да, есть ожидание, что ребенок будет себя обслуживать и так далее, и понимание, как понять, где вот реальные его ограничения, а где нужно поработать, и ограничений не будет.
Ну, я вообще сейчас не смотрю на него как ребенка с ограничениями. Я думаю, что, смотря на Василину, я вообще думаю, что мы
это
тут
дочь
лентяи, да, дочь Эльмира младшая, Криса, которой нет двух ручек, которая все делает ногами и вообще замечательно справляется с этим. И для нас это ободрение, чтобы мне не думать, что, ой, это, наверное, потому что у него нет ручки, он не может. Нет, вот. Давай делай, ты можешь, ты справишься.
Ну да, он не видит, поэтому не может, не слышит, поэтому не может и так далее. Но ведь есть вещи, которые реально не может. Допустим, ребенок с аутизмом, он какие-то вещи действительно не может сделать.
Ну, да.
И тут мудрость родителей, конечно, нужна. Сейчас мы с вами сделаем вот что. Мы задали несколько вопросов. Я задал несколько вопросов Игорю Попову, автору передачи «Ничего особенного». Мы послушаем сейчас эту беседу, потом ее коротко обсудим. Но и пока, друзья, вы можете нам также писать через сайт teos.fm, приложение Teos, и те группы, в которых вы нас слушаете, смотрите, прежде всего, основную группу «Ничего особенного». Я начал беседу с Игорем вопросом, было ли что-то такое, о чем вы спрашивали Бога? Были ли какие-то, я не знаю, недоумения, вопросы серьезные, может быть, претензии к Богу, когда вот родился ребенок с особенностями развития? И давайте послушаем эту беседу, она пройдет, ну, что-то, по-моему, 5-6 минут.
Вопрос был не столько в почему, не столько в каком-то ропоте или возмущении, сколько в том, что у нас были чувства, и мы были к этому не готовы. И у нас, мы проходили все стадии, в общем-то, принятия диагноза нашей дочери, и гнев, и, наверное, и торговлю, все это мы проходили, пока, в общем, ну, мы проходили это вдвоем, и нам было в этом смысле легче. У верующих родителей есть больше ресурсов для того, чтобы справляться с бедой, с горем, с каким-то, с какими-то вещами, наверное, сложными. И вот эти ресурсы, то есть ресурс, как вера Бога, как ресурс, она помогает пройти через это. И если вы еще проходите вдвоем через это, то, конечно же, это легче. Но это нелегко. Я не могу сказать, что сейчас легко, хотя сейчас мы, наверное, обрели радость от того, что у нас такая дочка.
Где грань между верой, которая есть, потому что человек Бога любит, и верой, которая возникает, потому что вот мне от Бога чего-то надо, и когда родился ребенок особенный, стало надо еще больше. Как вот иметь первое, но не попасть на второе?
Для этого надо быть возрожденным христианином просто.
Вот просто, вот и все. Вот так.
Ну, на самом деле, я не знаю, что значит быть верующим, когда от Бога что-то надо. Я знаю, как справляться с сомнениями, страхами, с какими-то сложными обстоятельствами, будучи верующим человеком. Это не означает, я все время говорю, что у нас часто есть такое послание, верующие, это вот, ну, слава Богу, верующие, вот у нас-то верующих.
Да-да-да-да, и еще мы никогда не разводимся, и даже никогда не ругаемся, и вообще.
Это ничего не означает, это означает, это я опять же говорю, это означает, что у нас есть уникальный ресурс, это Бог, который нас любит. И когда мы начинаем требовать от Бога то или иное, ну, нужно просто посмотреть вокруг себя и посмотреть, что кроме нас существуют еще другие люди, у которых тоже какие-то переживания, беды, горести. И иногда у них нет ресурсов, чтобы с этим справляться. Я видел много сломленных родителей, которые уже опустили руки. А в нашем случае мы видели, как Бог действует в нашей жизни и как он в конце концов устраивает все для, и для нашей младшей дочери. И в конце концов, есть другая крайность, иногда родители особенных детей, так сказать, компенсируя, говорят, что вот они пришли нас изменить. Я еще не видел ни одного родителя, которого бы ребенок изменил, как ребенок, да?
Да-да, вот у нас ангелы, которые сошли к нам, как божьи посланники, вот это вся история.
Да, но при этом мы агрессивны ко всему остальному миру, да, мы начинаем...
Мы за этих ангелов будем биться.
Да, естественно, и я буду биться за своего ребенка, да. Я буду биться за своего ребенка. Это моя родительская сущность, это то, что у меня есть. Но на самом деле меняет как раз не ребенок. Появление ребенка, конечно, меняет. Появление особенного ребенка поменяло нашу жизнь на до и после. Безусловно, это все меняет. Но готовы ли мы к этим переменам и насколько мы готовы дальше развиваться и любить и принимать, и что-то с этим делать. И здесь, опять же, я видел верующих родителей, которые постоянно пытаются сделать ребенка нормальным. Вот не принять его и не жить с тем, что теперь мы будем делать, мы будем любить, принимать и окружим нашего ребенка любовью, да, а вот пытаться переделать вот это еще что-то. Вот сейчас мы помолимся с ним, вот сейчас пастор помолится за него, он станет нормальным. Нет, надо просто принять. И удивительно, как ребенок, как мы изменимся после этого принятия, как ребенок будет меняться.
Вот есть такая картинка, что, или такое представление, что, и, в общем, это представление библейское совершенно, да, что мы должны свидетельствовать ребенку о Боге, и ребенок так или иначе разумом и сердцем сделает выбор. А если из-за особенностей развития он не может разумом сделать выбор, а про выбор сердцем мы не знаем, не создает ли это у родителя ощущение вот такой непонятности? Будет мой ребенок с Богом, не будет он с Богом?
Да, мой ребенок уже с Богом. И здесь я могу быть абсолютно уверен. Просто потому, что Бог особо действует в жизни ребенка. Другое дело, что я как родитель боюсь, что будет дальше с ребенком. На самом деле, надо просто принять реальность страхов моих родительских за своего ребенка и научиться в этом доверять Богу, а это сложно, безусловно. Это первое. А второе, мне кажется, Августин задолго до этого дал очень хороший принцип: проповедуйте везде и всегда, если нужно, то применяйте слова. Поэтому первое, через что ребенок чувствует Бога, понимает Бога, это родительская любовь. Мы воспринимаем с любовью, либо с нелюбовью родителей многие истины в этом мире. И поэтому, мне кажется, любовь и принятие может сделать гораздо больше, чем наши правильные слова и наши наказания, наша дисциплина. Хотя дисциплина, безусловно, нужна. Ну, вот здесь нужна уравновешенность любви и дисциплины во всем. Да и, в общем-то, и в том, что мы делаем. Отрицая проблему, мы ее не решим.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Сегодня две мамы у нас в студии, Эльмира и Марина, матери детей с особенностями развития. Мы уже начинали сегодня говорить о личности, о важности, о том, как мы принимаем личность и так далее. И это все, конечно, красиво, но я не могу не задать вопросы, потому что их задают, в общем, все. Так или иначе, они звучат, да, и нужно верующему человеку как-то на эти вопросы отвечать. Мы говорим о том, что всякий ребенок ценен. В чем измеряется эта ценность? И что, если мы измеряем ценность ребенка для общества тем, сколько он этому обществу может дать, и сколько он от этого общества будет брать? Ну, грубо говоря, Ньютон или Эйнштейн даст обществу гораздо больше, чем среднестатистический человек, а ребенок незрячий или неслышащий или с аутизмом даст гораздо меньше, чем среднестатистический человек. Он еще их заберет от общества. Его нужно кормить, его нужно как-то обеспечивать. Я понимаю, что живодерский такой аргумент, но он звучит. Как на него отвечать?
Ну, я думаю, что ты озвучил точку зрения мира.
Ну, естественно.
ну, мы-то живем немножко в другой перспективе.
Но ведь мы живем в мире. Как мы, как христиане, как вы, как матери христианки, с этим взаимодействуете? Вы же не можете сказать, ребята, это все неправда, и отсыпитесь. Как-то ведь вы подходите к этому?
Мы выбираем, мы в каком мире, в каких ценностях мы живем, в каких ценностях мы воспитываем своих детей, какие ценности мы прививаем своим детям. И, конечно, мы всегда говорим, что да, в миру есть вот это, но мы граждане Небесного Царства, у нас в семье другие правила, мы стремимся к небесам. Мы объясняем детям, я сама себе объясняю, останавливаюсь часто, когда мне хочется там, пойти на поводу этого мира. Конечно, если человек смотрит мирскими глазами, мои дети, они не ценные.
Это страшно звучит. Да. Коллеги, вы понимаете, насколько это страшно звучит?
Да, но я же не верю в теорию «выживает сильнейший».
Ну смотри, ребенок вырастает, ребенок соприкасается с людьми, которые были воспитаны за пределами вашей семьи, ему говорят, ты вот этого не можешь, ты вот этого не понимаешь, ты вообще ничто. Они будут готовы к тому, чтобы вот как-то что-то этому противопоставить, как думаешь?
Ну вот это самая моя большая, наверное, задача, и это боль моего сердца, что я принимаю своих детей на 100%. Я люблю каждую их клеточку, я считаю их совершенными и идеальными. Но тут еще есть вопрос, смогут ли, научатся ли они сами себя принимать? И я вижу со своим старшим сыном, он возрожденный христианин, он мой брат во Христе, я вижу его сердце, и я вижу, где он черпает свою ценность, откуда он берет, в какую истину он верит. И я вижу, что он с Иисусом, и я спокойна за него. И, конечно, у него еще длинная жизнь впереди, но уже сейчас, в 15 лет свои, я вижу его сердце, я вижу мысли, я спокойна. Но вот с дочерью ей всего 3 годика. Конечно, мы вот только в начале этого пути, когда она мне практически каждый вечер говорит, что «а я хочу 2 руки».
Угу. То есть она реально об этом говорит?
Она говорит вслух. А мне так не нравится.
А как ты на это отвечаешь? Вот.
Ну, я, конечно, не говорю, что плохо, что ты это хочешь. Я говорю, конечно, ты это хочешь, но посмотри, какая ты у меня красавица. Посмотри, какие у тебя ножки сильные, а какие у тебя глазки красивые, а какое у тебя сердечко доброе. То есть я пытаюсь говорить ей истину, что Господь ее сотворил, что Он дал ей уже все самое нужное, что все необходимое для жизни, довольной и благочестивой у нее есть. Это ей нужно прийти к этому, ей нужно прийти к вере, ей нужно эту истину принять, я ничего не могу сделать. И вот это, конечно, страшно. И вот в этом ничего не могу сделать.
Тут получается еще, что, во-первых, лекциями, нотациями этот вопрос не решишь, это вопрос духовный. А обязательствами какими-то этот вопрос не решишь, хотя границы, конечно, нужно ставить. Но здесь должно быть духовное такое преобразование, духовная трансформация, которая происходит в ребенке. Я правильно услышал?
Да. И тоже я вот общаюсь с 2 женщинами, одна живет в Германии, одна в России, точно такие же, как Василина, тоже 2 пальчика только вместо рук. И обе вот буквально 2 месяца назад родили мальчиков. У той мамочки, которая в России живет, у нее мальчик родился тоже без ручек. И они знали о том, что у них будет такой мальчик, они с мужем были готовы. А у мамочки, которая в Германии, родился мальчик с ручками. И мамочка вот с Германии пишет, я все делаю сама, я справляюсь. И меня это радует, я показываю дочери, я показываю всей своей семье, вот, посмотри, как ты, тетя, потому что она, я думаю, что ей важно тоже видеть людей таких, как она, потому что все это с 2 руками, а она считает, что она какая-то ненормальная. Но Денису это не нужно. Мы Дениса отправляли в лагерь для детей с отличающимися конечностями летом, и он как-то не впечатлился. То есть он, мне кажется, воспринимает себя как бы обычным, и ему вот это все как-то странно, что мы его куда-то в лагерь отправили.
Зачем, да?
Да.
Можно я тоже отвечу?
Да, нужно, Марин.
Да, вот вы спросили по поводу того, могут ли они... будут ли они влиять вообще на этот мир, и, наверное, они меньше дадут, чем обычный человек там, с 2 руками, с 2 ногами. Я думаю, что это вообще в корне неправильно, потому что смотря что они могут, там, смотря что мы думаем дать, да. И, во-первых, Эйнштейн, по-моему, был аутистом, если я не ошибаюсь, кто-то из известных таких научных деятелей. И много людей, ну, по крайней мере, не в России, если мы посмотрим в новостях или еще где-то в других передачах, они очень активны и много разных открытий делают, несмотря на свои особенности. Также, например, когда я родила своего ребенка, я поняла, что я инвалид.
В смысле?
Я моральный инвалид, потому что я относилась к детям особенным, как, ну, как будто они меньше или хуже, чем обычные люди. То есть я была вот таким вот моральным инвалидом, разделяя людей на касты, или вот как в Индии, да, или на какие-то слои. И Бог мне просто через это показал, что, слушай, может быть, даже эти люди намного лучше, и я их люблю, ну, хотя Господь любит всех одинаково, но я могу их использовать даже больше, чем тебя, с двумя руками и ногами. И Господь использовал моего рожденного только что ребенка, чтобы изменить мое отношение к миру и к этим людям. Это уже что Господь мог сделать через моего ребенка, ему еще не 3 лет. Господь уже что-то делает, и я думаю, что он будет продолжать делать через наших детей. Просто смотря, как мы на этот вопрос смотрим, что значит дать миру.
Мы упомянули об этом в беседе с Игорем Поповым. Встречается и такое какое-то обостренное, гиперболизированное отношение, когда говорят о том, что, ну вот, мне Господь послал ангела, этот ребенок с инвалидностью, он, да, не просто изменил мою жизнь, а, ну, извините, я никак не хочу обидеть. Я понимаю, что родителям тяжело. Мне это кажется, однако, что начинается такое поклонение этому ребенку, вместо того, чтобы исполнять вот те задачи, которые Бог нам дал, растить этого ребенка. Может быть, я вообще сейчас, как говорит молодежь нынче, не в кассу, попадая не в кассу, говорю вот об этом. Эльмира, Марина, вы с этим сталкивались, с таким нездоровым отношением, которое возвеличивает ценность этих детей и делает их чуть ли не идолами?
Такая тонкая тема, потому что я же вот никого не хочется обидеть, никого не хочется обидеть, и я это говорю не из обиды. Но иногда есть такое отношение, что, с одной стороны, мы хотим, чтобы к нашим детям относились как к обычным, правда. Да, к равным. Да. Но, с другой стороны, мы требуем, что вот у меня ребенок инвалид, и поэтому я не хочу стоять в поликлинике в общей очереди.
Ну, так мы можем это обосновать. У меня и так головная боль та еще, которую у других родителей нет. Ничего.
Но я тоже скажу, что я тоже требовала такого, потому что мне было тяжело смотреть, как все дети пялились на моего сына. И поэтому я не хотела стоять в очереди с полным коридором. И я из-за этого перестала там ходить в поликлинику. Но не потому, что мне там не хотелось, а вот потому, что я видела, что это травмировало, да, моего сына.
Психологически
да,
тяжело. Да.
Ну, в тот момент. Сейчас его это не травмирует уже, он уже перерос это. Ну, так, иногда вот, да, мы вот такие вот родители, иногда мы хотим, чтобы все было по-равному. Но, с другой стороны, у меня такое отношение, что если государство, да, там, выпустило какой-то закон, который дает нам льготы какие-то, да, какие-то преимущества. Но я же не придумала этот закон, я же не требовала, я не просила. Государство выпустило этот закон. У меня теперь такое, что, ну, пускай соблюдают. То есть вот это как очень тяжело. Но я понимаю то, что ты говоришь, что некоторые родители начинают поклоняться детям. Я не думаю, что тут... Я видела это неосознанно, но я вижу, что это есть, да, это есть.
Ну, мне кажется, еще вот у меня бывает, может быть, такое искушение, по крайней мере, было, просто защищать ребенка от всех этих взглядов, от всех этих злых людей, и кажется, что все злые вокруг. Я вижу просто, когда мамашки общаются у нас в чате, и они делятся, как вот те там отреагировали на их ребенка, как другие, и они просто закрываются в себе и думают, что весь мир — это враги.
Вот.
Вот. И я пыталась писать, что, дорогие, ну, просто нужно обучать людей. Мы выросли в таком обществе, где, ну, в советское время, наверное, я ни разу не видела детей-инвалидов, если честно, когда я росла.
Сейчас они, это, наверное, меняется, к счастью.
Слава Богу, да. Слава Богу. Просто, ну, я на самом деле не видела детей таких и думала, что они, наверное, вообще не существуют их. Вот. И поэтому я думаю, что вот не надо переходить на эту крайность, что все враги, они все не любят моего ребенка, и я должен их защищать. И иногда у меня есть такое побуждение, когда постоянно мы переезжаем, меняем площадки, у нас нет постоянных друзей, которые к нам привыкли, и постоянно дети хотят посмотреть его ручку, и там некоторые даже кричат: «Ой, монстр, монстр, давайте будем убегать от него». Вот, а еще он любит эту ручку засовывать в рот и как соску сосать. И это вообще очень странно выглядит. Мы везде с ним ездим в метро, и люди так смотрят, как будто он засунул полностью руку. И всегда нам говорят: смотрите, он там откусит сейчас руку свою. Вот. И мы иногда смеемся: да, он уже откусил, да.
Слушайте, как вы их пугаете. Он уже откусил. Ребята, подальше отсюда.
Ну, мы, да, у нас уже есть чувство юмора по этому поводу.
Абсолютно.
И Матвей иногда там тоже шутит даже, ему всего 4 года, он там акула откусил, иногда начинает спрашивать, он уже устал от этих вопросов.
А представляете, он будет с девушками знакомиться, истории рассказывать в 18 лет.
Да, но иногда уже, да, это доходит до смешного, но просто я говорю, что не нужно из этого делать такую ужасную трагедию, что все враги, и если люди реагируют как-то не так, просто сказать... Или дети реагируют, например, там девочки сидели втроем и смеялись вот так вот, пальцем на него показывали. Я подошла и сказала: девочки, мне кажется, вы некрасиво себя ведете, лучше не смеяться над другими. И просто разъяснила, я их не ненавидела, я понимаю, что они вот так воспитывались.
Сейчас мы послушаем еще одно интервью. Это такая обычная семья с другой стороны океана. Живут они в Калифорнии, Джером и Мишел. С другой стороны, это в смысле не на дне океана, да? Вот так, да. Вот, у них трое детей и младший ребенок с аутизмом. Там отец фермер, мать занимается дизайном интерьера. Я задал им несколько вопросов, просто для того, чтобы сравнить, что происходит здесь, что происходит там. Оказывается, так сразу выдам такой спойлер, происходит, в общем, во многом похожее. Я начал беседовать с ними, задав вопрос о том, были ли у них вопросы к Богу, были ли у них претензии, или даже, извините за выражение, предъявы к Богу, в том плане, что почему мы, почему нам и зачем так. Давайте послушаем эту запись.
Я часто задавал этот вопрос на самом деле. Дело в том, что у нас в семье были серьезные проблемы между женой и мной. Я думаю, что у всех семей есть такие проблемы, особенно вот когда в браке живешь. Но что касается рождения Джесси, вопросы эти были, но недолго они перед нами стояли. Вопросы типа: «Боже, почему ты выбрал для этого именно нас? Почему именно нам?» Но все это было очень недолго, потому что быстро пришел к нам ответ. Ответ был такой: «Бог дал нам этот дар, и наша задача об этом даре заботиться. Обычный ребенок, необычный ребенок, неважно, мы все равно будем любить этого ребенка и растить его так, как хочет от нас этого Бог». И, честно говоря, бывали вопросы, которые мы задавали Богу, гораздо более сложные, которые ничего не имели с Джесси, с его аутизмом. То есть это совершенно другая тема была. Так что этот вопрос казался для нас простым. Я спросил у Джерома и Мишель, благодарят ли они Бога за то, что у них особый ребенок? Да, постоянно, постоянно. Забавно, на самом деле, потому что такие вопросы действительно возникают и встают между нами. Если бы мы еще раз могли все это повторить, и мы бы знали, что наш ребенок будет обычным, мы бы, скорее всего, сказали: нет, не хотим такого, потому что мы познакомились с очень многими замечательными людьми, которые нам помогали, которым мы помогали. И Джесси сам, наш сын, стал таким светом в нашей жизни, потому что детей с особыми потребностями ни с чем не сравнить. Если у вас есть такой ребенок, вы это отлично понимаете. Если у вас такого ребенка нет, вы даже не знаете, что это за жизнь. И иногда люди на меня смотрят и говорят: вы что, сумасшедшие? Я когда тоже так говорил. А теперь я понимаю, что он настоящая радость и такой свет. Я понимаю, что он еще очень маленький, но все равно он для нас огромная радость. И Мишель добавляет: аутизм дал нам возможность в нашей семье посмотреть на мир так, как мы никогда раньше не смотрели. Обострились многие наши ощущения, например, сострадание к людям. Теперь мы не судим людей, не осуждаем людей так, как осуждали раньше. По крайней мере, я не осуждаю, потому что мы через многое прошли с Джесси. Для нас это огромное благословение, и мы благодарны за это Богу. Беседуя с Джеромом и Мишель, я сказал о том, что в России есть родители, которые устали, которые уже буквально вымучены, которые не знают, что делать. Это родители детей с особенностями развития. Меня интересовало, есть ли такие родители в Америке, в Калифорнии, где живут наши герои, и если да, то как им помогают? Да, конечно, мы здесь, в Америке, тоже встречали таких родителей, здесь, в Калифорнии. Родителей, которые прошли выгорание, родителей, которые устали, родителей, которые замучены. Более того, особый ребенок – это тяжелое испытание для брака. Мы с Джеромом, для того, чтобы помочь этим семьям, решили организовать группу поддержки в детской клинике, в которую ходит наш сын, на эрготерапию, речевую терапию. И эта группа состоит из разных семей, из разных культур, с разным прошлым, там разные диагнозы у детей. И Господь дал нам возможность действительно ободрять этих людей и показать им, что все мы проходим через это вместе. У нас есть возможность выговориться, у нас есть возможность рассказать все, что есть, и нас не осудят. Потому что когда человек входит в эту дверь, приходит на группу, мы отлично понимаем, почему он либо рассержен, либо вздыхает, либо устал. И мы ободряем друг друга. И знаете, я христианка, я хочу рассказывать о Боге и там, но там люди разных культур, и мы стараемся относиться к ним уважительно. И при этом мы постоянно рассказываем о том, как Бог помогает нам, нашей семье. Смысл в том, чтобы семьи делились ресурсами, и чтобы они понимали, что они не одиноки. И в заключение беседы я задал, пожалуй, самый сложный вопрос. Вот у вашего ребенка задержка в развитии, и не факт, что он может понять Евангелие. Не возникает ли сомнений, связанных с тем, что вот вы, как родители, не знаете, сможет этот ребенок прийти к вере, к Богу или нет? Мы с Джеромом пытались найти в Библии ответ на вопрос о том, что же Библия говорит о детях, которые не осознают окружающий мир, ну или, по крайней мере, не осознают так, как все. И мы нашли 9 главу Евангелия от Иоанна. Обратили внимание на первые стихи, где Иисус увидел слепорожденного, и ученики его спросили, кто согрешил. Этот человек или его родители, что он родился слепым. А Иисус говорит, не он не согрешил, ни родители, но это произошло, чтобы на нем явилась Божья слава. И знаете, вот наш сын, мы даже не сомневаемся в его спасении, потому что мы считаем, что если Бог его таким сделал, то да, возможно, он не поймет веру Иисуса, спасение, так, как понимает обычный ребенок или обычный взрослый. Но Бог знает его сердце, Бог знает его способности. И важно для нас с Джеромом, чтобы окружить нашего сына тем, что говорит, с тем, что свидетельствует о Боге. В машине мы слушаем христианскую радиостанцию. Джесси выучил наизусть христианские песни. Он даже подпевает, он учится в христианской школе, где говорят о Боге, где он постоянно слышит о Боге. Он видит, что такое молитва, он видит, что такое служение. Мы не понимаем, насколько он все это может понять там где-то глубоко у себя внутри. Мы не знаем, сможет он когда-то это воспроизвести, объяснить или нет. Возможно, и нет. Значит, наше дело — окружить его Божьей любовью, показать ему Божью любовь. А о всем остальном позаботится Господь. Еще у нас был терапист, один из первых его терапистов. Он наш хороший знакомый, он тоже христианин. И он сказал так, подождите, пока вы вместе окажетесь в небесах. Он говорит, вы там его увидите, и он будет обычным ребенком, совершенным, да, совершенным ребенком. Он будет с вами разговаривать, все прошлое забудется, оно будет как смыто. Все это будет там, в небесах. Вот это нас утешает. Я ожидаю этой встречи. Это будет здорово. Да. Господь — это как детские дополнительные колесики на велосипеде. Он помогает нам сохранять равновесие, будучи родителями ребенка с аутизмом, но также и обычных детей. При этом наша вера возрастает. И помогает нам в этом даже та неизвестность, которая есть в воспитании ребенка с особенностями развития. Эльмира, Марина, он будет в небесах, мы там его увидим и будем разговаривать. Все прошлое будет смыто и забыто. Как вам такая перспектива?
Слава Богу.
Согласна, аминь.
Эльмира, Марина, сегодня с нами. Мы говорили о детях с особенностями развития и о том, как помогает вера. Бог вам помогает?
Конечно.
Все проблемы сразу решаются?
Нет.
А со временем?
Нет.
Как ему угодно они решаются.
Передача «Ничего особенного». Эльмира, Марина, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Всего доброго. Да благословит Господь каждого из нас. Пока.
До свидания.
«Ничего особенного». 100% жизнь.